Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными и талантливыми музыкантами и композиторами. Анна, о чем будет наш сегодняшний выпуск?
Здравствуйте, Константин. Идею этого выпуска на самом деле мне подал один из читателей. Он находится в нашем сообществе Музнот. И вот он спросил как-то меня в личном сообщении, почему бы вам не сделать вот эту тему. Я подумала, да, почему бы и нет. Она как-то мелькала у меня в голове в ряде лет, но я не останавливалась на ней. Постоянно были новые и новые идеи, а вот сейчас я решила начать заниматься ей. Ну, по крайней мере, хотя бы вот первый такой подступ к этой теме, она на самом деле большая, и в ней очень много белых пятен, поэтому я думаю, что ей, в принципе, будет интересно заниматься не только мне, но и любому другому исследователю. Информацию приходится собирать буквально по крупицам и порой из смежных, так скажем, тем. Например, у нас есть две книги больших «История российских музыкальных театров». Вот оттуда можно надергать какую-то информацию. Но там в основном пишут об артистах, а не о композиторах. Так что же это за тема? Это тема композиторы, музыканты, которые были при крепостном праве, наши русские музыканты-композиторы. И здесь, я думаю, будут фамилии в основном неизвестные, потому что на самом деле эта тема как-то она очень мало освещается, практически совсем нет, и что в училище, что тем более в консерватории, как-то ее вообще забывают, в принципе, про школу я вообще не говорю. А это очень нужно и важно, и вместе с тем, чтобы знать и помнить того же Страдивари, который делал скрипки, надо помнить такого нашего замечательного скрипичного мастера, как Ивана Батова. Вот его называли русским Страдивари. Он служил у графа Шереметьева, прожил он достаточно большую жизнь с 1767 по 1841. Был он крепостным музыкантом, но вообще его профессия могла быть совершенно другой. Отец и дед вот этого Ивана, они хотели, чтобы он был простым мастеровым. Но когда был объявлен конкурс своеобразный на набор людей, которые должны обучаться искусству изготовления струнных инструментов, Иван, ему было всего 14 лет, но уже железная воля, вопреки желанию отца и деда, он пошел на этот просмотр и оказался в числе тех, кого приняли. Учился он у московского мастера Владимирова и сразу же отличался от учеников старательностью, прилежностью и любовью к своему делу. Постепенно ему еще до 18 лет стали давать все наиболее сложные заказы. И вот всю жизнь Иван Батов делал скрипки, виолончели, альты и даже гитары. Есть такая история, которая показывала, насколько его инструменты отличались мастерством. Доверенный графа Орлова купил аж в Италии скрипку самого Страдивари. Вез ее, значит, своему графу, так скажем, в подарок. Во время долгого путешествия футляр сломался, и эта скрипка повредилась. И вот, когда ее привезли в поместье Орловых, дали мастеру совершенно не скрипичного дела, ну просто мастеру по дереву, исправить инструмент. И он нашел внутри корпуса скрипки печатку Ивана Батова. Он очень обрадовался и думал, что вот этот доверенный тоже обрадуется, что эта скрипка, которую зарекомендовали в Италии, которая имела маркер скрипки Страдивари, что он тоже обрадуется этому. Но доверенный был очень недоволен. За скрипку было заплачено несколько сот или даже тысяч рублей. Это бешеные деньги по тем временам. Он пришел в ужас, что это подделка. То есть его нисколько не порадовало, что наш мастер был такого уровня, что вот скрипка оказалась в Италии. И он приказал эту печатку стереть. Старый мастер, естественно, не стер ее. Он сделал очень хитрый фокус, чтобы сохранить это для человечества. Он скреб дерево рядом с печаткой, а показал против света. И доверенный не увидел, что печатка не стерта. Но таким образом спасти скрипки Батова не всегда удавалось на самом деле. Всего известно нашему музыкальному миру 41 скрипка, 3 альта, 6 виолончели и 10 гитар. На самом деле известность Батова сыграла с ним злую шутку. Но давайте обо всем по порядку. Почему эта скрипка имела маркер Страдивари? Пока Иван Батов, даже признанный мастер, но находящийся в крепости, не получил вольную, а получил он ее очень нескоро. Ему нужно было как-то жить и кормить семью. И поэтому он пускался на фальсификации. Он обозначал свои скрипки, как скрипки Страдивари и других итальянских мастеров. Они хорошо расходились, и даже в Италии признавали, что это действительно очень качественные инструменты. Но затем слава Ивана Батова повернулась к нему изнанкой. Уже его скрипки стали подделывать, и поэтому и ставить маркер Батова. Поэтому отличить скрипку Батова от скрипки Страдивари и от подделки иногда бывает довольно сложно. Вот те цифры, которые я назвала, это более-менее зафиксированные, так скажем, цифры. В 1814 году Иван Батов преподнес Александру I такую скрипку, за которую он получил 2000 рублей. Я даже не могу представить, сколько это в перерасчете на наши деньги. Ну, я предполагаю, что это очень много. А вот в 1822 году Иван Батов преподнес своему господину, графу Шереметьеву, имевшему и большой театр в том числе, и являвшимся очень большим меломаном, он преподнес ему виолончель, за которую получил вольную. Вот бы сейчас так. Мы, конечно, не находимся в крепостном праве, но за какой-то инструмент нам вряд ли дадут такие, так скажем, бонусы. И получается, последние 20 почти лет жизни Батов жил уже как свободный художник. Он делал свои замечательные инструменты. Причем он также, как Страдивари, вот если сравнить жизнеописание этих музыкантов, он и играл сам, естественно, на всех музыкальных инструментах. Он очень любил свои инструменты. Современники рассказывали о том, как Иван с любовью рассказывал о всех инструментах. У каждого инструмента была своя история, своя душа. Он говорил о них, как о живых людях. Что это резвушка, это тихоня, а вот это вот чаровница. То есть он к ним относился действительно как к живым. О каждом он мог рассказать инструмент, из какого дерева они сделаны, где это дерево стояло и так далее, и так далее. То есть он не превращал свое ремесло просто в фабрику по изготовлению музыкальных инструментов как для оркестра, так и для солистов. С фамилией Батова неразрывно связана фамилия другого музыканта и композитора Ивана Евстафьевича Хандошкина. Прожил он тоже большую и очень интересную жизнь, но в которой, к сожалению, очень много белых пятен. С 1747 по 1804. Называют его ошибочно русским Паганини. Это чистой воды анахронизм, потому что Паганини появился после Хандошкина. И уж если говорить по справедливости, Хандошкин был первым. И опять же, то, что Иван Евстафьевич Хандошкин будет величайшим виртуозом и мастером скрипичного дела, и первым классическим учителем по струнным инструментам, вообще это ничего не предвещало. Он был сыном крепостного портного, долго был крепостным музыкантом. Он получил хорошее образование, но вот тут историки музыки до сих пор не могут договориться, где же и на чьи деньги. Либо в Италии на деньги Нарышкина, либо в Голландии на деньги Аждемидовых. Я думаю, это не имеет значения большого, где этот молодой амбициозный музыкант получил образование, но в 18 лет он уже преподавал музыкальные классы в только что открывшейся Российской академии, и он обучал скрипичному мастерству. Музыка Ивана Хандошкина не канула в лету. Вот если записи Ивана Батова невозможно найти, ну, может быть, я чего-то не знаю, поправьте меня, уважаемые радиослушатели, Может быть, в каких-то архивах, частных коллекциях эти записи есть. Но Иван Батов тоже создавал музыкальные произведения, их я не нашла. То вот от Хандошкина есть и ноты, и записи, да, их не так много, но тем не менее они появляются. И более того, они иногда звучат. Рада сказать, что несколько лет назад Анна Поварницына, это тоже наш постоянный партнер, она играла вариации Хандошкина на концерте, и это очень ценно. Иваном Евстафьевичем было создано более 100 произведений для скрипки, ну, преимущественно вариации. И также он писал концерты для альта. Это вот в продолжении той тематики людей, которые занимаются концертами для альта и упоминают в основном концерт Шостаковича, концерт Шнитке, но нельзя пройти мимо вот альтового концерта Хандошкина. Также для вас, может быть, это будет неожиданностью, но знаменитый наш мастер русского бытового романса Александр Львович Гурилев, он тоже был сыном крепостного музыканта. Состояли они в крепости при братьях Орловых, это был младший из знаменитых Орловых, и когда вот этот Орлов умер, то отец Гурилева получил вольную и уже маленький Александр воспитывался как мещанин, то есть он уже не был в крепости. От Александра Гурилева нам осталось множество романсов, есть ансамблевые сочинения. Он играл на альте, в том числе на скрипке, то есть он был мультиинструменталистом, можно так сказать.
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю заливается песня мщика, заливается песня мщика. Сколько чувства в той песне унылой, сколько чувства в напеве родном, что в груди моей хладной остылой разгорелось сердце огнем.
Совершенно может быть незнакомая для слушателей фамилия, и от него, ну, по крайней мере, у нас в России не осталось записей, не осталось нот. Видимо, их надо искать там, где этот человек пребывал. Алексей Чемаровцев. Значит, он принадлежал помещице Синявиной и затем был продан как крепостной музыкант графу Орлову. Опять же, вместе с ним в 1796 году он уехал за границу и там сбежал от своего господина. И затем странствовал, ну, видимо, до окончания своей жизни по Германии и Франции. Известно, что играл на флейте, давал уроки, давал концерты. Хотел вернуться на родину. Последний задокументированный случай его встречи с отечественными музыкантами зафиксирован в 1814 году, когда после войны 1812 года российские войска и музыканты в том числе были во Франции. И вот этот музыкант Алексей Чемаровцев, он выражал желание вернуться на родину, но Неизвестна дальнейшая, так скажем, дальнейшая его судьба. Смог он вернуться на родину? Что было с ним потом? Вот эта судьба наканула в лету, и мы можем знать вот только эти обрывочные, хаотичные сведения. Так бы хотелось знать больше об этом человеке. Также нельзя не упомянуть создателя первой русской оратории «Минин и Пожарский». Это Степан Дегтярев. Прожил он, относительно небольшую жизнь, 1760 по 1813. Он работал в Шереметьевской капелле и сделал ее придворной капеллой. То есть он занимался в основном русским хоровым творчеством. Можем также вспомнить Прасковью Жемчугову, которая тоже была при Шереметьевском театре и положила начало русской серьезной актерской школе. Ее вклад был настолько существенным, что она также получила вольную за свои достижения. Тема эта большая, но малоисследованная, малоизученная. И мы надеемся, что вот благодаря таким нашим эфирам мы сами себя промотивируем больше ей заниматься, больше находить таких музыкантов, чтобы хотя бы в назывном порядке сказать об этих людях, которые стояли у истоков нашей русской музыкальной профессиональной школы, как скрипичной, как оперной, как хоровой, как инструментальной в целом. Потому что многие думают, что русская музыка началась с Глинки, то есть забывая даже Бортнянского и Березовского, не говоря уже о тех композиторах, о которых мы уже делали эфиры Бортесного концерта, например, или вот сегодняшних. Поэтому вот этот витраж неизвестных русских композиторов обязательно нужно для себя складывать, чтобы картина русской музыки была полнее.
Oh,
Анна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную программу.
Спасибо вам, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наш сегодняшний выпуск подходит к своему завершению. Сегодняшнюю программу мы посвятили музыкантам и композиторам, творившим в период крепостного права. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.